Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, которое скрывает в себе очень много тайного, которое Бог хотел бы открыть для нас. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Эти заключительные слова, судьбоносные, являются словами Иисуса, которые Он произнес на горной проповеди, и по своему значению, своей исключительности, они возведены Христом в ранг высочайшей заповеди. И именно выполнение этой чрезвычайной заповеди по своему масштабу призвано выявлять из множества людей, призванных ко спасению подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. Это видно из многократных притч Христа, которыми Он часто подводил итог о Царстве Небесном. Луки 14:24. «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Речь идет о том, что все званные пойдут в погибель, спасутся только избранные. Луки 13:23-24. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». А следовательно, быть Сыном Небесного Отца – это в первую очередь быть избранным или утвержденным, вошедшим сквозь тесные врата, ведущими в жизнь вечную, что означает обладать совершенством, присущим Небесному Отцу, которое по своей направленности выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину Творца. Если же человек полагает, что он является Сыном Небесного Отца, но не обладает и не являет себя светом, присущим Богу, то его сыновство находится под большим вопросом. И одним из определяющих факторов того, что мы облечены в оружие света, это право и способность призывать Бога или же поклоняться своему Небесному Отцу в духе и истине. Напомню, что призывать Бога на практике означает быть готовым к слушанию Слова Божьего, чтобы немедленно исполнить услышанное. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, будет являться способность посредством имеющейся веры, выраженной в повиновении глаголом Божиим в своем духе, осуществлять ожидаемое в предмете обетований Бога, которое содержится в сокровищнице Его воспоминаний, именуемой надеждой нашего упования. Евреям 11:1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ключом же для осуществления ожидаемого или же правом призывать Бога, чтобы осуществлять ожидаемого, призван являться такой род веры, который выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу наших обетов. Псалом 49:14-15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Исходя из этого повеления следует, что вера, которая не выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу обетов, не имеет права именоваться верой, угождающей Богу. А посему призывать Бога на самом деле означает осуществлять ожидаемое, чтобы таким образом угодить Богу. И такое осуществление призвано происходить через принесение Богу жертвы хвалы, сопряженной с воздаянием наших обетов. Напомню, на иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких уникальных в своем роде составляющих, которые практически призваны обуславливать весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. Так, например, со стороны человека хвалить Бога – это перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства Богу своей причастности к Израилю. оставаться и не покидать назначенного Богом места в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Бога, изучать, испытывать и восполнять желание Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. Именно совокупность таких составляющих дает Богу возможность выполнить свою волю и привести в исполнение обетование, содержащееся в сокровищнице его воспоминаний. А вот глагол «вспомнить» на иврите в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает «услышать и ответить», «возобновить прерванные отношения с человеком», восстановить запятнанную репутацию, заслонить человека собою, признать за человеком право на наследие, обратить внимание на человека во благо, облечь человека в свое достоинство, привести в исполнение некогда обещанное для человека. Однако, чтобы Бог мог вспомнить обещанные в отношении нас обеты, мы должны представить Ему некое знамение – которое будет удостоверять наше искупление, увидев которое Он мог бы вспомнить о нас и исполнить в отношении нас свои добрые обеты. Потому что без доказательства искупления жертва хвалы со всеми входящими в нее составляющими будет нелегитимной. Исход 12.13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Несмотря на то, что они были дети Авраама, тем не менее, если не будет доказательства искупления, они будут уничтожены вместе с египтянами. Поэтому знамение крови Агнца на дверях нашего духовного жилища – это свидетельство нашего оправдания, совершенного Богом во Христе, свидетельствующее о том, что мы искуплены им как от мира, так и от суетной жизни, переданной нам от отцов. К большому сожалению, множество людей, насколько нам известно, пришедшие к Богу и посещающие дворы Господни, хотя и полагают, что они искуплены от земли, на самом деле они обманывают самих себя, потому что искупление – это совместная работа Бога и человека. Искупление нам дается как талант серебра, который нужно пустить в оборот. И если искупление не пущено в оборот, то мы обречены на смерть. Потому что человек для приведения искупления в юридическую силу призван выполнить определенные условия, а именно оставить свой народ и свой дом в пользу небесного гражданства. И если человек не оставил свой народ и свой дом, чтобы стать гражданином небесного царства, то на дверях его жилища будет отсутствовать кровь Агнца, служащая пред Богом знамением и доказательством его искупления. А таких верующих сегодня большинство. Отсутствие такого знамения будет свидетельствовать о том, что человек пренебрег и не реализовал данное ему Богом искупление, так как не оставил своего народа и своего дома. Напомню, что слово «искупленный» по отношению к нам относит нас к потомкам Бога или же к Его роду и в буквальном смысле означает «возвращенный назад из плена» или «выкупленный», «святыня Господня», «отделенный для Бога», принадлежащий Богу, оправданный Богом, защищенный Богом, находящийся в завете с Богом, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой. Возвращаясь к обетованиям Бога, которые содержатся в сокровищнице Его воспоминаний, которые являются славной надеждой нашего упования, мы отметили, что в силу своих совершенств, отраженных в своих достоинствах, Бог в отношении со своим народом никому никогда ничего не навязывает против их воли. То есть человек должен сработать с Богом, чтобы что-то получить от Него. Далее, исполняя обетование, Бог никогда и никуда не опаздывает. Еще никогда не опоздал. В-третьих, Бог никогда ничего не делает прежде назначенного им срока. В-четвертых, Бог никогда не забывает из того, что следует никогда не забывать. И всегда забывает и сглаживает из своей памяти все то, что следует изгладить. Поэтому, когда говорится «и вспомнил Бог», это не значит, что Он может что-то забыть. Он забывает только то и сглаживает в своей памяти, что следует изгладить. «Изглажу имя твое из книги жизни, если не будешь стоять в истине, если не поправишь свой светильник. В-пятых, все, от чего зависит Бог в исполнении своих обетований, так это только от изреченного им же слова, которое Он поставил превыше всякого своего имени. В-шестых, исходя из Писания, жертва хвалы, обращающая на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если человек позволит Богу научить его своим уставам. Псалом 118-171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Из этого стиха следует вывод, что человек, не позволивший Святому Духу быть наученным уставам Божиим, во-первых, не имеет доказательства пред Богом, что он относится к роду Бога. Во-вторых, сам по себе силу и своих разумных возможностей человек никогда не сможет разуметь, в чем выражается природная суть жертвы хвалы, призванная осуществлять ожидаемого через поклонение Богу в духе и истине. Так как естественный разум человека рассчитан Богом на постижение только естественного и не призван функционировать в сфере четвертого измерения, то есть в духе, для этой цели человек наделен сердцем. Хвала, которая отвечает требованиям уставов Божиих, является для Бога знамением, благодаря которому Он вспоминает данные нам обещания и приводит их в исполнение. А посему, когда мы даем Богу обещания и выполняем их, а именно в этом состоит главное назначение жертвы хвалы, то Бог вспоминает свои обещания, данные нам в Своем Завете, и таким образом в согласии Своего Завета, которым Он связал Себя, получает возможность исполнять их. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем взятые на Себя обязательства, то Бог в согласии Своего Завета изглаживает наши имена из книги жизни, и в момент бедствия Он не вспомнит о нас, мы не будем им услышаны. Иеремия 15:6. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть, я тебя тогда отвергну от священнодействия, ты не сможешь входить в мое присутствие. И я забуду те обетования, которые я тебе обещал. Исходя из этих буквально разящих мест Писания, не терпящих никакого возражения, исполнение обетований Бога поставлены в прямую зависимость от исполнения наших обязательств пред Богом. А посему, чтобы сработать с воспоминаниями Бога, которые содержатся в исполнительной силе Его глагола, то есть «вспомнил», мы остановились на рассматривании такого вопроса. Каким образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком судьбоносном для нас направлении, как учение о воскресении из мертвых? Исследуя вопрос, какие действия Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения, как высшая степень проявления силы Божией, с одной стороны многозначна, многогранна, многолика, многообразна и многофункциональна. А с другой, высшая степень проявления силы Божией в дисциплине воскресения сфокусирована и сосредоточена и персонифицирована в личности Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25. Рассматривая же вопрос, какие конкретные действия призваны выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы отметили, что изначальное действие, которое призвано выполнять дисциплина воскресения в отношениях Бога с человеком, это возрождать нас из мертвых к упованию живому. Именно этим занимается учение о воскресении из мертвых. Именно через него человек возрождается из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели две составляющие в назначении дисциплины воскресения, призванной выстраивать наши отношения с Богом, и остановились на рассматривании третьей – это власть ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ходить в обновленной жизни – это ходить в воскресении Иисуса Христа или ходить верою в Боге, или же ходить пред Богом. А все то, что находится в Боге, а также и во всяком месте, на котором пребывает Бог, а следовательно и Его слава, находящаяся во мгле, является сферой неприступного света или тайной, в которой пребывает Бог. А посему, исследуя принципы и условия, позволяющие избранным Божьим ходить в обновленной жизни, представляющей великую тайну, в которой пребывает Бог, наименование темы в серии проповедей, призванных к совершенству, остается проповедь под названием «Тайна, в которой пребывает Бог». Согласно имеющейся констатации, Бог воскресил Своего Сына при задействии Своей славы. В силу этого фактора ходить в обновленной жизни, с одной стороны, означает ходить в славе Божией или же представлять интересы славы Божией, а с другой – удаляться от господствующего в мире растления похотью. Только таким образом у нас открывается возможность сделаться причастниками божеского естества, а следовательно и облечься в совершенство, присущее Небесному Отцу. 2 Петра 1:3-4. «Через познание призвавшего нас славою и благостью». То есть Бог призывает нас славою и благостью, которыми, то есть славою и благостью, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Итак, согласно данному определению, власть ходить в обновленной жизни или же быть причастником божеского естества мы получаем через познание призвавшего нас славою и благостью. А следовательно, чтобы воскреснуть из мертвых, Сыну Божьему необходимо было сработать со всеми составляющими, обуславливающими славу и благость Своего Небесного Отца, через которые и благодаря которым Он воскрес из мертвых. Благость в данном случае – это достоинство милости Божией, которое проявляется в содружестве со славой Бога только в тех исключительных случаях, когда Бог имеет дело с сосудами милосердия, которые представляют интересы Его святости. Если же в силу невежества и жестоковыйности человек эти требования нарушает, то благость Бога в достоинстве Его милости при явлении Его славы будет отсутствовать. И тогда слава Божия, как исполнительный орган власти Бога, вместо того, чтобы защищать нас от палящего гнева Бога, обратится в нашего врага, несущего для нас смерть. Римлянам 11, 21-22. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Обратите внимание, у Бога нет никакой любви к отпадшим. Он не проявляет свою любовь к отпадшим. Это нечестивые люди хотят, чтобы Бог продолжал их любить. Вот они отпали. Вот как Каин, он отпал и хочет, чтобы Бог продолжал его любить, продолжает служить ему, как будто бы это служение каким-то образом повлиять может на Бога. Поэтому, исходя из этого фактора, чтобы ходить в обновленной жизни, находящейся в пределах неприступного света, обуславливающего хождение в жизни воскресения, нам, во-первых, необходимо быть погребенным со Христом крещением в смерть, что на практике означает умереть или быть распятым для мира, который выражает себя в нашем народе, в нашем доме и, наконец, в нашей душевной жизни, унаследованной нами от греховной жизни отцов. Во-вторых, необходимо, подобно Христу, соработать со всеми составляющими славы нашего Небесного Отца, потому что Он воскрес из мертвых благодаря Своей соработе со славою Отца, в которой сосредоточена верность Божия, Его могущество, Его владычество, Его власть и Его сила. Отвечая на вопрос, какими критериями Писание наделяет таинственную и немеркнущую славу Бога, мы пришли к выводу, что в Писании слава Божия обладает множеством образов, назначений и функций. А следовательно, как и любое достоинство Бога, слава Божия многогранна, многолика, многозначна, многообразна и многофункциональна. На иврите слава Божия означает тяжесть или вес, имущество, богатство, величие, великолепие, украшение, убранство, наряд, красота, блеск, благолепие, почесть, хвала, песня, пение. То есть вот все эти оттенки вмещают в себя или представляют, как-то определяют образ славы Божией. Исходя из этих определений, несмотря на свою многофункциональность, слава Божия в первую очередь определяет статусное достоинство Бога и Его природное естество. Человек, пришедший к Богу, но не разумеющий природы и назначения славы Божией, пребывающий в тайне неприступного света и не сработающий с нею, на самом деле не имеет реальных отношений с Богом. Он имеет дело с религией, но не с Богом. Такой человек будет как замкнут на самом себе, так и будет вращаться вокруг самого себя. Он все время будет искать что-то в окружении самого себя. Он не будет смотреть куда-то, искать что-то в Боге. А следовательно, такой человек не сможет перейти из категории призванных в категорию избранных в силу того, что будет обречен на бесславие, за которым последует погибель вечная. Мы уже обратили внимание на то, что в Писании местонахождение славы Господней в первую очередь представлено для спасенных в самом Боге, то есть в личности Бога. А следовательно, явление славы Господней всегда свидетельствует о присутствии самого Бога, так как исходит непосредственно от Его лица. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Отсюда следует, что для того, чтобы соработать со славой Бога, пребывающей в Боге, необходимо пребывать в Боге. А это означает дать возможность Богу представлять наши интересы на земле, в небесах и в преисподней. То есть не выполнять роль Бога. Мы не даем Богу представлять нас, потому что часто мы вместо того, чтобы выполнять свою роль, начинаем выполнять роль Бога. Следующей составляющей места нахождением славы Божией является святилище Бога, единовременно пребывающее в трех измерениях, на небесах, в собрании святых и в отдельном человеке, обладающем сокрушенным духом. Исайя 57, 15. «Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Только эти люди с сокрушенным духом могут ходить в обновленной жизни, то есть могут испытать на себе воскресение. Пророк Исаия при описании славы Господней вскрыл, что она является результатом, исходящим от святости Божией. Исаия 6:1-4. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, в оригинале благоухающим облаком. Нам достаточно хорошо известно, что в Библии святость Бога является первичным достоинством Бога, от которого исходят и в которое окрашиваются буквально все имена и все достоинства Бога. А посему именно достоинство святости Божией подчеркивает Его отличие от всего созданного им творения. Особенно это хорошо видно из окружающих Бога серафимов, которые прежде чем провозглашать, что вся земля полна славы Его, исходящей от имени Яхве Саваоф, они трижды провозглашают достоинство Божьей святости, что в буквальном смысле означает «свят, свят Господь, Искупитель, стоящий во главе небесных сил и ополчений». Другими словами говоря, святость Бога обуславливает законодательный орган власти, в то время как слава Бога обуславливает Его исполнительную силу, стоящую на страже этой законодательной власти. Практически, как я уже говорил, слава Божия – это служанка, обслуживающая и удовлетворяющая покой, алканье и жажду святости Господней. А посему, как только в границах божественной святости, обусловленной в Его собственности, в лице человеков или в лице десятин, появляется какая-нибудь угроза, немедленно на арене появляется слава Божия, и огнем своей палящей ревности защищает одних и в гневе поражает других». А посему, когда в Писании, повторяю еще раз, говорится, что Бог есть любовь, то нам никогда не следует забывать, что в отличие от земной любви, это прежде всего святая любовь. которое, с одной стороны, направлено исключительно к искупленным, то есть к роду Бога, которых Писание называет святыми или своими Богу, а с другой – божественная любовь, нелицеприятна, что означает, что она при нарушении границ святости не смотрит на лица, что образно просматривается в поведении шестикрылых серафимов, окружающих Бога, которые при провозглашении святости Божией двумя крыльями закрывают свои лица. Как только, как бы тебя Бог не любил, если ты нарушаешь границы святости, то тебе нет пощады, Он не смотрит на лица. Любовь Божия не лицеприятна. Именно поэтому в Писании присутствие святости в человеках расценивается присутствием славы Божией, в то время как отсутствие святости в человеках расценивается бесславием. А посему ходить в обновленной жизни прежде всего и в первую очередь означает являть святость в своих мыслях, в своих словах и в своих поступках. Как написано 1 Петра 1, 14-16, взятое из книги Левит. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Нам следует хорошо усвоить, что поиск славы Божией в отрыве от поиска святости Божией – мерзость пред Господом. Там, где отсутствует учение «я святости», любая религиозная деятельность является мерзостью и бесславием. Откровение 21:27. «И не войдет в него, то есть Вышний Иерусалим, ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Мы отметили, что на протяжении всего Писания одним из основополагающих образов славы Господней является облако, состоящее из благоухающего дыма, которое в зависимости от обстоятельств могло выражать себя в огне, пожирающей святости, который мог сопровождаться трубным звуком, шумом вод многих, великими громами или громами, молниями и землетрясениями. Таким образом, явление славы Господней в облаке в первую очередь обуславливало и подчеркивало святость Бога, благоволившего обитать во мгле, в сфере неприступного света. Он покрывал себя этим облаком. И одним из определяющих факторов пребывания облака божественной святости, в котором пребывает слава Господня, являлся, как мы с вами уже рассмотрели, образ тайной комнаты, в которой пребывает Бог, в которую человек призван был входить как в сферу неприступного света, чтобы соработать со славой Бога и таким образом давать возможность славе Божией проявлять себя, отвечать на нужды человека. Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Мы отметили, что непосредственное место, которое мы избираем для поклонения Богу, которое находится вне собрания, будь то возглавие нашей постели, какая-нибудь комната или какое-нибудь уединенное место, иногда это может быть ваша машина, которую вы водите, там люди очень любят молиться. Я тоже это делаю. Это является, разумеется, важным фактором тайной комнаты. Однако, как мы отметили, такой фактор сам по себе еще не означает, что в этой тайной комнате автоматически будет пребывать Бог. Здесь написано «помолись Отцу твоему, который в тайне». Он находится в тайной комнате. То не говорится, что в каждой тайной комнате пребывает Бог. Дело в том, что у каждого человека есть тайная комната, в которой он совершает деяния, скрытые от посторонних глаз. Это сфера его возрожденного духа в сочетании с его мышлением. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Но не у каждого человека в такой тайной комнате пребывает Бог. Тайная комната, в которой пребывает Бог, это приблизительно совокупность таких составляющих. Мы их уже приводили, и я напомню их. Во-первых, это возрожденный воскресением Иисуса Христа Дух человека. Если человек не возрожден свыше, Бог не ответит ему в тайной комнате, потому что в его тайной комнате нет Бога. Во-вторых, это наше посвящение Богу, основанное на завете с Богом. В-третьих, это чистое и праведное мышление, в котором записаны законы Божии. В-четвертых, это дерзновение, основанное на оправдании, полученном даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. В-пятых, это доказательство причастности к телу Христову в предмете конкретного собрания. В-шестых, это достоинство ученика, обусловленное в покрове Всевышнего, выраженное в признании над собой власти человека, поставленного над нами Богом. То есть покрывало. Если мы зайдем без покрывала, не привязав себя к такому человеку, мы умрем. В-седьмых, это искреннее сердце с полною верою, которое готово ежедневно краплением крови очищать себя от порочной совести. В-восьмых, это в буквальном смысле слова омытие своего тела чистою водою. В-девятых, это при любых обстоятельствах способность держаться исповедания упования неуклонно. Что бы ни происходило, мы должны все равно продолжать уповать, что Господь обещал, Он может исполнить и исполнит. И в-десятых, это иные языки, полученные при крещении Святым Духом. Когда мы молимся на иных языках, это тайна, которую не знает наш разум, но знает наше сердце, это наш дух молится ангельским языком, который неведом даже дьяволу. Совокупность этих составляющих как раз и обуславливает ту тайную комнату, в которой пребывает Бог, и входя в которую человек получает возможность сработать со славой Бога. А Бог, в свою очередь, получает в этой тайной комнате возможность являть свою славу или отвечать на наши прошения. Итак, вопрос второй. Какое назначение призвано исполнять слава Небесного Отца в наших с Ним отношениях? Исходя из того, что слава Божия по своей сущности и по своему определению многолика, многозначна, многогранна и многофункционально следует, что как предназначение, так и призвание славы Божией будет таким же многоликим, многозначным, многогранным и многофункциональным. И одна из первостепенных составляющих в предназначении славы Господней во взаимоотношениях Бога с человеком или же человека с Богом – это общение Бога с подобными Ему человеками. А такое общение может быть возможным только при одном условии – если облечь человека в достоинство, соответствующее достоинству Бога, чтобы он при вхождении в его присутствие не был поражен смертью. И одним из таких достоинств является образ благоухающего облака, с которым человек призван входить в присутствие лица Господня. Левитам 16, 12, 13. «И возьмет Аарон горящих угольев, полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения, полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Не будет этого благоухающего облака, человек умрет. Бог хочет общаться с человеком. И вот это облако предназначено для того, чтобы человек мог войти туда. Горящие угли жертвенника являются доказательством святости, выраженной в освящении человека. Это прообраз, потому что тогда это были буквально горящие угли. Сегодня человек должен представить святость пред лицом Божьим, когда он ходит пред его лицо. То есть выраженное в искуплении «я искуплен», «я оправдан», «я очищен». Доказательство. В то время как благовонно мелкое истолченное курение является славой Бога, выраженной в неповрежденном Слове Божием, утоляющем жажду и алканье святости Божией. Когда мы входим в присутствие Бога, мы не должны повреждать Слово Божие. Мы должны представлять неповрежденную истину. Потому что люди входят с мнением, что можно немножко то, можно немножко это, и встают на колени и молятся на иных языках и так далее, и думают, что не входят туда. Благо, что они туда не входят. Если бы они туда вошли, то были бы трупами. 2 Коринфянам 2, 15, 17. «Ибо мы Христово благоухание, Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, и кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Обратите внимание, здесь слава Божия. Мы говорили о том, что Слово Божие является Его славой. И здесь говорится, мы не повреждаем Слово Божие. Поэтому вот это облако благоухающее говорит о том, что это неповрежденная истина, что я поклоняюсь в истине, в духе и в истине. Далее назначение славы Божией, исходящей от престола Божия, призванного быть местом нашего освящения. То есть назначение славы Божией, которое исходит от престола Божия, призвано быть местом нашего освящения, где мы должны освящаться. И Иеремия 17, 12. «Престол славы возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Престол – это образ превознесенной и законченной власти Бога. А славою превознесенного престола Божия в предмете законченной власти Бога является Его Слово, которое очерчивает границы нашего освящения через благовестие, веренное тем посланникам, которых Бог поставил над нами. 2 Коринфянам 1, 20-22. «Ибо все обетования Божии во Христе Иисусе – да и в Нем аминь. В славу Божию через нас». То есть через тех, кого Бог поставил. Только через них мы можем прикоснуться к обетованиям, через них мы можем войти в присутствие Бога. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. И те, и другие имеют залог Духа Святого, и те, и другие помазаны. Только одни помазаны для того, чтобы представлять эти обетования, а другие помазаны на то, чтобы принимать эти обетования через них». Поэтому здесь и говорится, что престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Не может человек производить какую-то форму освящения, если он не признает над собою этой власти, делегированной божественной власти, бросает ей вызов. Далее, предназначение славы Господней в отношениях человека с Богом призвано сработать только со славою царей. Притча 25.2. «Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело». Причина такой избранности заключается в том, что Бог является царем только царствующих и Господом только господствующих. Дело Бога – это слово, исходящее из уст Бога. Если вы возьмете этот стих и кликните на «дело», чтобы узнать, что он означает на иврите, вы увидите, что это Слово Божие. В силу того, что любое дело Бога – это результат сказанного им Слова. И вновь знакомое нам место. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть любое дело – это результат Божьего Слова. Поэтому слава Божия облекать тайною Слово свое, которое он проповедует. Он дает слово, но облекает его тайной. Цари – это святые люди, обладающие кротким сердцем и обузданными устами, в силу чего могущие господствовать над естеством своим или княжить над самими собой от имени Христова. Слава таких царей, с одной стороны, заключается в том, что они подобно своему Богу святы, так как относятся к роду Бога. А с другой стороны, в том, что они посредством своей органической принадлежности к роду Бога способны исследовать славу Божию в предмете сказанного слова. А посему для Бога облекать тайною слово, исходящее из уст, которое призвано совершать Его дело, означает являть свою славу. Тайной же, которую Бог облекает свое слово, выражающее Его славу, является гадание и притчи. Что за тайна, которой Бог облекает свое слово? Это гадание и притчи. И такое исследование славы Божией в гаданиях и притчах расценивается Писанием как поиск и как познание Бога. Манера Бога открывать самого себя посредством своей славы в гаданиях и притчах свидетельствует о том, что Он свят. Я прочту одно место, таких мест очень много. Марка 4, 10, 12. «Когда же Иисус остался без народа, окружающие Его вместе с двенадцатью спросили Его о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Это высказывание Иисуса свидетельствует о том, что, с одной стороны, внешние – это люди, которые не являются царями, которые не способны владеть своими страстями, своими похотями, не могут обуздывать свои уста, по той простой причине, что они пришли к Богу, но отказались, подобно Христу, облечься в достоинство ученика. То есть любой человек сможет обуздывать свои уста, если будет учеником. Любой. Если он говорит, я не могу, он не может только потому, что он не заплатил цену за ученичество. Чтобы научиться, подобно Богу, облекаться в кротости и смирение, которые позволили бы им господствовать над собою. Иисус в отношении своего Отца кроток и смирен сердцем. Он не с нами, в отношении с нами кроток и смирен. Ему не надо обуздывать уста в отношении, когда он с нами. Ему надо обуздывать уста, когда он имеет дело со своим Отцом. Поэтому ученик должен обуздывать свои уста в присутствии учителя. А с другой стороны, внешние – это категория призванных, которые отказались платить цену за право быть избранными, то есть царями. Избранные – это цари. И эта цена заключается в том, что они отказываются постигать славу Божию своим сердцем через благовествование посланников Божиих, используя для этой цели свои естественные разумные возможности. Вы были свидетелями, когда многие люди возмущались, говоря, что у них есть своя собственная голова и свой ум, и своя собственная Библия. Как будто они своей собственной головой могут понять свою собственную Библию, хотя она не собственная, это Слово Божие. Это Библия, Слово Божие. И она представлена в гаданиях и в притчах. И может открыться только царям. Иезекииле 28:6-10. «Зато так, говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это». Несмотря на то, что ты вступил со мною в завет, ты получил крещение, твое крещение перестанет быть крещением, потому что ты попытался своим умом исследовать мои притчи, мое слово и толковать его своим умом. За это я погублю тебя. Ты ставишь свой ум наравне с моим умом. Это может открыться только сердцу человека и только в порядке Божьем. Бог открывает одному, то есть откровение дает сердце всех, но потом через одного человека, поставленного в каждой отдельной церкви, он открывает людям то, что уже он вложил в них. Далее, предназначение славы Господней призвано стать славой праведного человека, чтобы быть его щитом и возносить его голову над врагами, исходящими из его чресел. Псалом 3:4. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою». Дело в том, что эта молитва, обращенная в песню, связана с восстанием на Давида, его сына Авессалома, человека, исходящего или происшедшего из его чресел, что образно указывает в этой молитве на врагов, исходящих из нашего природного естества. Не тех врагов, которые извне, а те враги, которые восстают у нас, из нашего тела, из нашей ветхой натуры. В Писании щитом святого человека является его повиновение Слову Божьему, обращенному непосредственно к его сердцу. Ефесянам 6:16 говорится: «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Раскаленные стрелы лукавого – это наши эмоции, наши похоти, наши страсти, возбуждающие наши мысли. И люди иногда не могут против этого стоять, потому что у них нет щита веры. А щит веры – это наше повиновение Божьим словам. Потому что вера Божия возникает от слышания слов Божиих, а наша вера – это повиновение этим словам. Исходя из этого, повиновение Слову Божьему, обращенному к нашему сердцу, является славой Божией, возносящий нашу голову над врагами, исходящими из наших чресел. Вот как пишет об этом апостол Павел Римлянам 7:22-25. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Он имеет в виду возрожденный дух. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек». «Кто избавит меня от всего тела смерти?» И далее он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, и так, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Плоть не может служить закону Божию. Ее нужно подчинить себе, подчинить ее своему разуму, духовному разуму, своему сердцу, чтобы она служила сердцу. В другом месте, только уже другой апостол Петр в своем первом послании, 1 главой, с 13 по 16 стих, говорит такие слова: «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Обратите внимание, каждый апостол считал необходимым объяснить о святости, что мы должны быть святыми, как Господь. Титу, послание, 2 глава, 11-14. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». То есть речь идет быть очищенным от своего собственного беззакония, от того, что восстает на нашу душу или исходит из нашей души. Далее предназначение славы Господней в наших отношениях с Богом призвано разрушить и раздробить все царства и наполнить собою всю землю. Псалом 71, 18-19. «Благословен Господь Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословено имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь». Практически это последние слова Давида, мужа высоко превознесенного. Посмотрите, какие последние слова его были. Писание так и подчеркивает, это последнее слово Давида. «Благословен Господь Бог Израилев, един, творящий чудеса, и благословено имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь». То есть, дважды повторенное «аминь», потому что «аминь» – это имя Божие, означает, что Он верен и истинен. «Аминь» – это верно и истина. Это пророчество, еще раз повторяю, указывает на то, что слава Господня через посланников Бога призвана разрушить все политические системы этого мира, которые представляют власть этого мира над людьми, и затем во главе с Богом Израилем воцариться над всеми людьми. Вы знаете, есть такое выражение, что верующие не должны лезть в политику. А здесь говорится, что такое политика? Политика владеет людьми. То есть люди, занимающиеся политикой, обладают властью над людьми. Но здесь говорится, что благословен Господь Бог Израилев. Имеется в виду Израилев – это люди молитвы. Это люди, входящие в присутствие Бога. Вы что считаете, что люди, входящие в присутствие Бога, не могут рассуждать о политике или входить в политику? Что они настолько глупы? Бог поставил их над политикой. И Он обрек все политические системы, которые владеют людьми и не дают им приближаться к Богу. Иногда они говорят, это христианское правительство. Нет христианских правительств. Христианское правительство – это церковь Иисуса Христа во главе с Ним. Вот это Его правительство. А все системы политические этого мира обречены. Даниила 2, 34-35. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук». Речь идет о великом истукане, который видел Навуходоносор. И потом маленький камышек, оторвавшийся от горы, ударил в истукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделалось, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Святые, вам надлежит судить не только мир, но и ангелов, не сохранивших достоинства. Честь сия всем святым Его. Поэтому мы молимся за царей, для того, чтобы Бог даровал им мудрость, потому что нет власти Богом не установленной. Да, Бог допустил на этой земле, чтобы к власти приходили различными путями. Путем выборов, путем государственных переворотов, где проливается море крови, но неважно, каким образом люди приходят к власти, это Бог дает им эту власть. И мы никогда не будем противиться власти, которая пришла к власти любым путем. Но мы будем подчиняться этой власти только в границах Писания, потому что подлинной властью являемся мы сами во Христе Иисусе. И Бог хотел, если бы церковь себя вела правильно, то правительства этого мира обращались бы с советом к церкви. Они не ходили бы по другим политическим системам. Вот смотрите, Навуходоносор обратился к Даниилу. Все цари обращались к святым в своей политике. Когда у них политика не строилась, они обращались к святым. Фараон призывает Иосифа. Иосиф становится главою. Навуходоносор Даниила и видит, что в Данииле высокий дух. И Даниил начинает объяснять ему политику этого мира и что эта политическая система и все политические системы в конечном итоге обречены. И после этого, когда Навуходоносор узнал, что все политические системы обречены, он немедленно одел золотую цепь на Даниила, одел на него императорскую тогу, одежду и провозгласил его вторым властелином. Точно так сделал и фараон с Иосифом. Он говорит, ибо в нем высокий дух. И мне очень грустно слышать, когда сегодня некоторые отказывают святым людям вникать в политику. Мы обязаны наблюдать, что происходит, потому что Бог будет открывать людям святым, которые близки с Богом. Бог руководит царями, и Он будет открывать. И если какой-то помазанник Божий что-то говорит в отношении политики, будьте осторожны бросать вызов ему. Почему я на этом остановился? Некоторые из вас уже получили письма и даже возмущаются, почему я не отвечаю на эти письма? Почему я так и так? Во-первых, я отвечаю на вопросы только на те, на которые нахожу нужным отвечать. Любой помазанник Божий не отвечает на все вопросы, которые задают люди, а только на те, на которые он находит нужным отвечать. Во-вторых, в этих письмах нет вопросов. Там поругание, просто насмешки, издевательства и так далее. Причина заключается в чем? В одной из проповедей недавних я сказал, что церковь – это владычица, и она поставлена. Вы видите здесь, она поставлена во главе всего. И я сказал, когда в церкви происходит бесчинство – и люди не признают поставленного Богом человека, то это выливается, и мирские системы, политические системы становятся заложниками. Там происходят бунты, революции, и я сказал, как сейчас на Украине, на Майдане фашисты пришли к власти. И вот ко мне позвонил один из наших пасторов, Саша Ярошенко, и говорит, что ты наделал? Это же наше христианское правительство. Турчинов – это бывший баптист. Пастор баптистский, временно исполняющий обязанности. А мы твои адепты. А что теперь о нас подумают, что мы против? А это наше христианское правительство. Как ты мог против христианского правительства? Я говорю, опомнись, я вообще о правительстве не говорил. Я говорил только о Майдане, то есть Майдан незалежности, площадь независимости. Туда собрались граждане с мятежным духом, чтобы бросить вызов существующему президенту, легитимному президенту Януковичу. И, разумеется, они ничего бы не сделали, если бы бандеровцы, неофашисты под предводительством Яроша там, и других не пришли с оружием к власти, не заняли все административные здания, не избили полицию, не подожгли. Они и сейчас находятся в этих административных зданиях. Но я ничего не говорил о правительстве. Я только сказал, что они на Майдане пришли к власти. И Майдан выдвинул временное правительство, не Украина, Майдан выдвинул. Но если это правительство придет путем кровопролития к власти, ему следует подчиниться. Я не называл правительство фашистами. Я сказал, фашисты на Майдане пришли к власти. Фашизм – это идеология, политическое течение, которая выделяет свою национальность и ненавидит другие национальности. Коммунизм – это тоже идеология, которая говорит, человек человеку брат. И оно поощряет любить всех. То есть открывать двери для всех и любить всех и дружить со всеми национальностями. то есть политическое течение фашизма, напротив, оно некоторые национальности исключает, такие как евреи, черные, цыгане. Ну, фашисты украинские исключили еще и русских. Возненавидели их. То есть, о чем я говорю? То есть, я никак не касался церкви, никак не оскорблял ни правительство, ни церковь. Но посыпались письма. Если ты не покаешься в течение месяца, мы через интернет опозорим тебя, там, в общем, разные угрозы и так далее. Ну, во-первых, я не собирался каяться в чем-то, в чем я не виноват. Во-вторых, я молчал, ожидал, что же будет дальше. То есть началась реклама, за которую надо высоко платить, и я ничего не платил. Они действительно в интернет по всем адресам, личным адресам, и где у нас церкви есть, мне стали звонить. Я вчера получил несколько звонков из Италии. Звонит руководитель общины и говорит: «Пастор, что случилось? Какой-то Ярошенко прислал мне письмо, такие гадости там, а он даже его не знает, кто он такой». Вот. Как мне от этого выкинуть, потому что вот я говорю: возьми, перекрой, и следующий адресат, то есть заблокируй, он тебе больше не будет. Это будет происходить. Сейчас говорю, это просто аврал. Вот идет на всех, посылают, и посылают, и посылают. С Эстонии мне звонит наш пастор и говорит: я взорвался, у меня, говорит, 2 дня, говорит, кипело, все, хотел ответить, вот позвонил тебе, что ответить? Я говорю: ничего не отвечай. Не поймут, не услышат. Я говорю, они разменяли Майдан незалежности на Царство Небесное. Они меня разменяли на бывшего пастора Баптистской церкви, которого фашисты привели к власти. То есть, если я учитель был его, то как он смел со мной так обращаться и так разговаривать со мною и возбудить целую церковь, против которой сейчас занимается, представляете, сколько надо? Вот такая пачка вот таких вот листов, полностью исписанная. Мне пришли и дали вот это письма по интернету, которые пришли. Я говорю: я не буду их читать. Он мне звонит, говорит: в интернет пойди. Я говорю: я не пойду в интернет. И Дух Святой в это мне время говорит: это Санавалат, ибо знаю, его товарищи, они хотят, чтобы ты пошел в интернет и оставил строительство стены, то есть приводить к совершенству. Я говорю: я туда не пойду. То есть я вынужден был ответить на дальнейшее. Наши группы, которые там по Украине разбросаны, они звонят: что нам делать? Он требует подчинения, и все, вот, и звонит, и пишет, и всем посылает. Я вынужден был послать. Это вот один раз я сказал с кафедры, не имея в виду совершенно ни Украину, ни их правительство, ни, разумеется, ни эту церковь, ни этого брата. А второй раз я вот написал письмо в интернет для этих групп. Я написал, что человек бесчинный, он не признал чина, он бесчинствует. А поэтому на него вам не следует больше оглядываться, он для вас никто. Все, он вышел из движения непоколебимого основания своим поведением, своими действиями и так далее. Он уже не ученик. Теперь еще хуже понеслось. Почему не отвечает? Почему? И я знаю, что некоторые из вас получили письма, и тоже некоторые мне сказали, некоторые мне не говорили, а за глаза говорят: а почему так пастор себя ведет? Почему он туда не поехал? Или почему он не отвечает? Поэтому вот я вам отвечаю, что я туда не собираюсь ехать, возможно, и поеду. Но почему я туда не ехал? Во-первых, я не мог поехать на Украину, ездил в Германию по той простой причине, чтобы на Украину ехать, надо иметь слишком большой карман. Потому что на самом деле они бы ждали не меня, а денег. Когда я приезжал в Германию, я брал деньги, и то, что там в Германии мне давали, и все отдавал вот этим людям, которые приезжали, то есть бедные люди, я знал, что они этого ждут. И они больше ждали материального, нежели духовного. Духовного было достаточно. Это одна сторона. Вторая сторона, чтобы к ним поехать, не так просто. Я американец, у меня нет русского гражданства, только американское. И неизвестно, как там себя поведут. Но соль не в этом. Я прошу вас всех, перестаньте читать эти письма, выбрасывайте их, не говорите другим и не возмущайтесь. А иначе, то есть, мы можем подвергнуться Божьему суду. Повторяю, он мне сказал: «Не лезь в политику». Я говорю: «Да я не лезу в политику. Я был на Майдане, я вывозил всю церковь на Майдан. Мы молимся. Это наше христианское правительство». Думаю, странное христианское правительство, вот, которое проявляет такой национализм. Но, тем не менее, мне пришлось вот высказать это опять с кафедры, а не идти в интернет и что-то там высказывать. И я знаю, что оно опять будет иметь определенный резонанс и что-то. Но заблокируйте ваши адреса, когда приходят на ваш адрес, блокируйте, чтобы этот человек больше к вам не звонил или больше не посылал никакие смс-ки, а также не читайте их и не передавайте другим. Далее. «Предназначение славы Господней признано являть в спасении Бога обитель славы Божией в недрах боящихся, внутри боящихся». Псалом 84:10. «Так близко к боящимся Его спасение, чтобы обитала слава в земле нашей». Земля Израилева являлась прообразом почвы нашего сердца, в которой Бог благоволил поселиться и пребывать вечно. Он сказал: «Отче мои, постоянно на эту землю». Но это был прообраз. Бог хотел обитать в сердце человека, а не в израильской земле. Израильская земля была прообразом человеческого сердца. И написано: «Так близко к боящимся Его спасение, чтобы обитала слава в земле нашей». Чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, это написано Колоссянам, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас уповании славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Когда Бог помещает нас во Христа Иисуса, Он рассматривает нас совершенными. Когда у вас есть статус ученика, вы уже совершенны. Не важно, что вы падаете, делаете что-то не так, только за счет ученичества Бог вас рассматривает совершенными. Как только вы теряете статус ученика, начинаете бесчинствовать, вы теряете вот это совершенство. Некоторые думают: «Да как же я приду к этому совершенству? Да у меня и там не так, и там не так». Если ты ученик, то ты совершен, потому что ты учишься. Вы знаете, что когда учатся, ученики допускают ошибки, но за эти ошибки их не садят в тюрьму и не бьют. Они ученики, и это нормально — совершать ошибки. Для Бога главное, чтобы вы были учениками, чтобы я был ученик. Учитель должен пребывать в учении, то есть быть учеником. Он должен оставаться учеником. Сын Божий остается учеником. Он учитель, учит, но остается учеником. То есть, если мы теряем ученичество, отказываемся от него, не хотим платить цену за него, мы отказываемся от сыновства. Потому что учениками могут быть только дети. Это очень важно. Далее. «Предназначение славы Господней призвано отделять святого человека для Бога и наделять его властью призывать Бога». Именно слава Господня призвана отделять святого человека для Бога и наделять его властью призывать Бога. Мы с вами говорили о том, что овцы чистые, это чистое животное, но они не святые. Святая только та овца, которая отделяется от стада овец для того, чтобы принести ее в жертву. Святой – это отделенный. Когда берут от стада, отделяют животное, находят самое лучшее. Писание говорит, каким оно должно быть. Они находят такое животное и отделяют его. И когда они его отделяют, они его не кормят несколько дней. И только потом будут приносить в жертву. То есть, поэтому, когда мы себя отделяем для Господа, мы перестаем питаться этой пищей, мы начинаем приготавливать себя, мы питаемся другой пищей. Это очень важно. Псалом 4:3-4. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». Прежде чем человек получит власть призывать Бога и таким образом поклоняться Богу в духе и истине, он призван осветиться. чтобы быть отделенным для Бога. И такое отделение выражается в требовании отречься, как мы с вами говорили, и оставить свой народ, свой дом, и, наконец, отречься от своей жизни. Если бы эти люди, которые стали называть себя «мы адепты непоколебимого основания», я говорю, у нас нет адептов, у нас есть члены тела. Адепты бывают только в каких-то таких сатанинских сектах. Поэтому, если люди не отреклись от своей национальности, своего народа, своей жизни, то, разумеется, они будут бесчинствовать, и они не смогут освящаться. Далее, предназначение славы Господней призвано привести черь царя в готовность, или дочь царя привести в готовность для приведения ее во святилище царя. Псалом 44, 14, 16. «Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя». Более расширенная версия данного стиха, основанная на значении иврита, несколько приоткрывает тайну одеяний, в которой мы призваны облачиться, как дочь царя, чтобы войти во святилище. «Вся слава дочери царя внутри, одежда ее вышита золотыми нитями, свидетельствующей о ее зрелости. В разноцветной одежде она приводится к царю, за ней ведутся к тебе девы-служанки, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят во святилище царя». То есть практически слава Господня призвана вводить нас во святилище. И для этого нужны служанки, нужны вот эти разноцветные нити. Речь идет об искуплении, шито золотыми нитями. Когда разноцветный – это прообраз благодати. Только человек под благодатью или в благодати, или по благодати может войти в присутствие царя. И еще одно на сегодня достаточно будет. Назначение славы Божией призвано крепко утверждать нас Духом Святым в нашем внутреннем человеке. Ефесянам 3:16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». То есть слава Божия призвана утверждать нас посредством Святого Духа в нашем внутреннем человеке. Человек, не утвержденный в своем духе, это человек, не владеющий своим духом, что указывает на тот фактор, что его духом владеет кто-то другой, либо его плоть, либо дьявол, либо кто-то. Притча 25-28 говорится, что город, разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим. А следовательно, такой человек не может наследовать спасение, если у него стены разрушены. Потому что стена – это спасение. Стены Божии, щиты, они нас спасают и говорят о нашем совершенстве, что мы совершенны. Если у тебя нет стены, ты несовершен. Человек, не имеющий, не владеющий своим духом. Но согласно данной молитве апостола Павла, чтобы быть крепко утвержденным в своем духе славою Бога, необходимо привязать себя к Святому Духу. Потому что мы Духом Святым, то есть Бог берет свою славу и посредством Духа Святого утверждает нас. Он говорит, да даст Он вам, Он молится об этом, чтобы мы были утверждены Духом Святым в своем внутреннем человеке. Тогда нас невозможно будет победить. Пусть весь мир восстанет против нас, мы будем спокойны. Я абсолютно спокоен, несмотря на то, что очень много поношения, и тем не менее я даже радуюсь, потому что, когда поношение незаслуженное, я радуюсь, потому что Бог что-то начал производить. Началось действие неимоверно. Еще ни один из нечестивых людей, уходящих из церкви, не делал такого, как этот человек сделал. То есть его окружила группа точно таких же бессовестных людей, которые пишут разную грязь, пакость. Там, мы приедем, мы тебе морду набьем, да мы такие, да вот даже ваш президент за нас, а ты нас, да не оскорблял же я вас, не оскорблял ни вашего правительства, что вы так влюбились в ваше нацистское правительство, а при чем здесь мы? Вот. И угрожают, и продолжают, и все равно, говорит, мы тебя, вот, почему такая жажда? Я смотрю, некоторые затаились, молчат. Они не могут сказать пока ни да, ни нет, потому что они понимают, если они скажут «да», вот этому, значит, они подпишут себе смертный приговор. Но они не могут сказать «да» нам, потому что тогда надо нести поругание и поношение вместе с нами. Поэтому мы сейчас будем молиться и благодарить Бога, потому что когда мы носим славу Господню, нас будут бесславить и бесчестить. Но мы должны понимать, кто мы такие, что Бог нас приготавливает к великой славе, к великому могуществу и господству над всем миром, а не только над какой-то одной политической системой, над всеми политическими системами, и что Бог будет разрушать эти политические системы через вас. А теперь склоним колено, будем молиться, и желающие бросить вызов самому себе, тем страстям и похотям, которые пытаются противостоять нам, или тем страхам и врагам извне, возможно, которые приходят. Слава Божия призвана защитить нас, если мы останемся святыми в святости. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, и что когда Он за вас, то никто не сможет победить вас. Он может избавить вас из любого позора, из любой ямы. Он может вывести вас, исцелить вас, защитить вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с разбитым сердцем, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня, покрой меня собою. Я принимаю Твое Слово, Твою славу, Твою защиту в мое сердце. Да будет она упованием во мне, и да буду избавлен от врагов моих. Да воспою песнь Тебе и прославлю Тебя. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, все веки. Аминь».